Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Итак, Шримад Бхагаватам, 7 песня, 4 глава, текст 21. Хираньякашипу держит в страхе Вселенную. Тасьо граданда самвигна сарве лока сапалака аньятра лабдха шарана шаранам аюр ачутам.
Тасья,
его Хираньякашипу,
Уграданда,
ужасными наказаниями,
самвигна,
терзаемые,
сарве,
все,
лока,
планеты,
сапалака,
с их правителями,
аньятра,
где-либо еще,
Алабдха,
не обретено,
Шарана,
те, чье прибежище,
Шаранам,
за прибежищем,
Яю,
пришли,
Ачьютам,
к самому Богу.
Богу.
Перевод текста. Правители разных планет и все остальные очень страдали от ужасных наказаний, которые им приходилось терпеть от Хираньякашипу. Исполненные страха и отчаяния, и не способные найти иное прибежище, они верили в себя Верховной Личности Бога, Господу Вишну. Итак, здесь говорится о том, что Вселенная может быть источником страданий или источником счастья. Все в этом мире, в этих двух категориях, одновременно можно рассматривать. В этих двух категориях можно рассматривать любой объект, любую личность. Каждый из нас может быть причиной счастья и причиной страдания. Любой объект, что бы то ни было, может быть причиной счастья или страдания. Пища, например, может быть причиной счастья, жизненной силы, энтузиазма, а может быть причиной страданий. Наша деятельность, карма, тоже может быть причиной счастья или причиной страдания. Все в этом мире, вот в этой двойственности, любая вещь может быть тем и другим. Никто не гарантирован от падения в этом мире, никто, и каждый может возвыситься. Одновременно к каждому это относится. Не нужно думать, что есть какие-то исключения. Солнце – источник жизни, но жизнь на солнце в этом теле подобна аду. И если оно слишком жарко, это источник страданий. Одновременно. Оно может уничтожать, оно может поддерживать жизнь. То есть мы знаем это через тригуны материальной природы. Она неоднозначна. Она может создавать, может уничтожать и может поддерживать. И здесь описывается, что Хираньякашипу стал источником страданий, то есть вся Вселенная стала источником страданий, потому что использовалась не по назначению, для удовлетворения его чувств. Тогда все страдающие полубоги, другие живые существа обратились к поддерживающей силе. Поддерживающая сила – это то, что устраняет страдания. Или Вишну. Вишну – Верховная Личность Бога. Он – единственная причина гармонии. Гармонии. В этом мире можно жить, хотя он опасен, он двойственен. Можно жить, зная принцип гармонии, принцип поддержания или принцип сатвагуны. Потом обращаются к Вишну, поскольку он поддерживает сатвагуну. Раджа-гуна, тама-гуна, они неуравновешены. без сатва гуна они одна с другой взаимодействуют, созидая, разрушая, то есть нет равновесия. Когда демоны начинают управлять, нарушается равновесие. Все, что они создают, кто-то хочет разрушить, кому-то это не угодно. И как создать гармонию в этом мире, никто не знает в гунах страсти и невежества. Причина этой дисгармонии – неуправляемые чувства, которые вызывают неудовлетворенность. Такова природа материальных чувств. Никогда не удовлетворены. И эти чувства, они становятся источником невежества или страсти. То, что мы видим, то, что мы слышим. На самом деле описывается, что предназначение чувств всех – это видеть Говинду. То есть высший источник есть чувств, высший объект наслаждения или высший объект истины, правды. Глаза предназначены, чтобы видеть форму абсолютной истины Верховной Личности Бога. А обоняние предназначено, чтобы вдыхать аромат Его трансцендентного тела. Уши, чтобы слышать его флейту, например, или звук его голоса, речь, или, например, звон его ножных колокольчиков, не имеет значения. Или пение гимнов, которые звучат вокруг его гирлянды, которые вот создают эти вот пчелы, шмели, эти трансцендентные звуки. Это предназначение уха. То есть предназначение чувств – наслаждаться в полной степени, испытывать блаженство, то есть быть удовлетворенными всегда. Но в материальном мире, куда бы ни посмотрел человек, он смотрит неудовлетворенными чувствами. Не может найти объекта, который бы удовлетворил его чувства. Он смотрит в микроскоп, но теми же самыми глазами. Он смотрит в телескоп, но глаза те же самые, органы восприятия те же самые. Он женится на ком-то, но органы восприятия те же самые, рассчитывая на счастье, но органы восприятия те же самые. Он ищет себе работу, богатство, но органы восприятия те же самые неудовлетворенные чувства во всех областях жизни. Материальная жизнь означает, что есть источник счастья и страдания в одном лице. Что бы он ни выбрал, будут чередоваться счастье и несчастье, как зима и лето. Поэтому Хирани Кашипу, он сам был несчастным, неудовлетворенным. И поскольку он был главным управляющим Вселенной, эта неудовлетворенность распространялась на все живые существа. Ятьята чара чишрешта. Как чувствует себя лидер, так это переносится на все как бы, ну, пространство, над которым он властвует. Поэтому за жизнью монархов следили множество слуг. Браманы, советники, шуты, придворные, все пытались угодить ему, чтобы он был в хорошем настроении, чтобы он был в знании, чтобы у него не было каких-то депрессий, неприятностей, потому что все эти неприятности, все эти вот депрессии, все эти вот отклонения психики распространяются на всех подданных. И Хирани Кашипу, хотя был очень могущественным, захватил Вселенную все-таки. Как захватить Вселенную, я потом расскажу. Только для Азии Вараги будет. Но суть в том, что необходимо все-таки контролировать свои чувства, аскезы совершать. И он совершил аскезу сверхчеловеческую. Ни полубоги, ни другие демоны, ни мудрецы не могли повторить этой аскезы. Через это он обрел могущество. То есть его чувства обладали огромной силой. Его ложное эго обладало... Он считал, полностью был уверен, что он Бог, когда получил благословение Брахмы, что он стал Богом. Это самое сильное ложное эго, подкрепленное его аскезами. Считать себя Богом есть тенденция у каждого человека. Идти в эту сторону, могущество своего личного. Но если нет подтверждения, он чувствует неуверенность и страх перед более сильным, но Хирани Кашипу не было равных. Поэтому его ложное эго было безупречным. Никаких сомнений, никаких страхов. Его тело не подвергалось разрушению. То есть он полностью утвердился в этом сознании. Я есть Бог, я выше даже Бога. Это был Хирани Кашипу. Так он обрел могущество. Сегодня таких тел не существует, никто не знает, как укрепить свое здоровье, костную мышечную систему, чтобы не брали даже пули или осколки от взрыва. Но это компенсирует какой-то техникой. Танки, ракеты, огнестрельное оружие там, и прочее, прочее. Там, бронежилеты там надевают, когда надевают бронежилет, когда у них в танк еще и оттуда в перископ, он думает, я всемогущий. То же самое, только другим способом. Ложное эго то же самое. Если нет ложного эго, не может быть войны между людьми. Истинное эго неразрушимо, какой толк воевать? Оно вечно, если мы знаем с вами, если мы утвердились в духовном знании. Не может быть таких представлений, как рождение и смерть вообще. Для души не существует такого. Итак, здесь говорится, что они терпели ужасные наказания и страдания, ужасные. Значит, они были не только телесные, но и моральные, нравственные, духовные были. Унижения сильные. Это, значит, ужасные. Ужасно. Телесные наказания, то есть они ограничены смертью, и все, и человек, душа уходит из такого тела, где очень много страданий телесных, но психические страдания означают, что вы не можете умереть, и вы страдаете внутри, при этом вы не можете умереть, то есть это было самое тяжелое считается. Человек уже желает умереть и не может умереть, это ужасное страдание. Хираньякашипу унижал живые существа без всякой причины, наказывал без всякой причины. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Шри Кришна говорит в Бхагавад-гите 5.29. Бхактарам ягья тапасам сарва лока махешварам сухридам сарва бутанам ятвамам шантим ричхати. Знаешь, что я высшая цель всех жертвоприношений и подвижничества. Верховный владыка всех планет и полубогов, благодетель и благожелатель всех живых существ. Мудрецы избавляются от материальных страданий и обретают покой. Вот. Пока мы служим чувствам, мы будем вынуждены страдать. По той причине, что чувства нельзя удовлетворить. Если мы служим источнику чувств, как тут описано, мы избавляемся от страданий. Источник чувств. Есть источник наших чувств. Не нужно об этом забывать. Он один на всех. Если мы думаем, что источник я сам своих чувств, то каждый так думает, и чувства разные. Они общаются, они дружат, они любят, но чувства у них разные. Я о себе думаю так, я так чувствую себя. А близкий человек чувствует меня по-другому. У него другие чувства. И в этом несоответствие у всех людей, близких людей. Трудно жить. В этом несоответствие. Я так себя чувствую, я так себя понимаю, я такой. От меня хотят чего-то другого вообще. Что там другие чувства. Если каждому, что он есть источник чувств, возникает кризис. До сумасшествия можно дойти. Люди до сумасшествия доходят, до ненависти. Это уже сумасшествие. Как можно ненавидеть жизнь? Жизнь другого человека, другого живого существа или свою собственную жизнь. Но если я думаю, что жизнь – это я сам источник жизни, я сам – это сумасшествие уже. Это подтверждается на практике в наших отношениях в материальном мире. Люди доходят до сумасшествия в этих отношениях. Изначально это уже позиция сумасшедшего человека, что он является источником знаний, источником чувств, у него источник мнений, он всегда прав во всем, он думает, что он всегда во всем прав, он знает что-то. Это сумасшествие, это болезнь. Болезнь ложного «я». И как только мы начинаем строить источнику чувств, есть источник, абсолютный источник чувств, все умиротворяется. Возникает мир. Я-то шантим, шанти ричхати. Ятва, мам шантим ричхати, последняя строка этой, шлоки процитированы. Прабхупада, мир обретает покой. Верховная личность Бога, Кришна, лучший друг каждого. Каждого. Кто может сказать такое, что Я могу дружить с каждым человеком. Даже с преданными не можем со всеми дружить одинаково. Даже те, кто уже служит Кришне, мы еще не умеем это делать. Но Кришна может дружить с каждым живым существом. Неважно, демон это или преданный, полубог, или животное, или растение, остается неизменным. Когда человеку плохо, когда у него горе, он ищет кого-нибудь, кто был бы с ним дружелюбен и доброжелателен. Естественно, да? Кто может понять его, простить, там, сострадать, сочувствовать. Очень нужен такой человек, когда есть проблемы. Идеальный друг и доброжелатель – это Господь Шри Кришна. Это реальный факт, но работает только для тех людей, у кого есть вера в Кришну. Если нет веры в Кришну, ничего не произойдет. Если есть вера в Кришну, вы можете к нему обращаться как к другу. Что у вас, есть проблемы? Ну так расскажите ему. Он услышит. Он говорит же здесь Бхагавад-гите, я друг, Сухридам Сарвабутанам. Ну обращайтесь к нему как к другу. Все, что есть на сердце, пожалуйста, почему нет? Иначе бы он не говорил такие вещи. Значит, я могу обращаться как к нему, к очень близкому, доброжелателю. Идеальный друг и доброжелатель – это Господь Шри Кришна. Когда обитатели разных планет не смогли найти себе иного прибежища, они вынуждены были припасть к лотосным стопам Кришны, лучшего друга всех живых существ. Однако, если мы с самого начала будем искать покровительство этого величайшего из друзей, нам вообще нечего будет бояться. Но с самого начала, как? Родился Бхагаван Сарасвати, Бхактинат Такур, Джаганнат Хапури. Там есть этот дом. Он прям у дороги. Это огромная вот эта дорога, широчайшая для Радхаятры, которая от храма Джаганнати до храма Гундича. Где-то 3 километра может. И этот дом стоял прямо на краю. И во время Радхаятры, был день Радхаятры, и Бхактивинода Такур взял младенца новорожденного и понес к божествам на колеснице. И его знали люди, знал царь лично. Бхактивинода Такур, уважаемый всеми, был святой, признанный. Его тоже пропустили, и подошел, и ребенка предложил Господу Джаганнати. К стопам положил. С самого начала. То есть с самого начала, значит, уже родители знают, как быть. Мы еще не знаем, мы еще рождены в невежестве, но с самого начала уже родители нас связывают с Богом. И потом всю жизнь человек знает через отца. Когда я родился, меня сразу же положили к стопам Господа. Все, моя жизнь принадлежит Ему. Все. Это мой покровитель. Мой единственный защитник, мой Бог. Все, с самого начала заплатывается. То вообще, говорит, бояться нечего. И он был бесстрашным всю жизнь. Самый бесстрашный из проповедников был Бхагаван Сарасвати. Остальные люди боятся проповедовать. Даже имея знания, многие боятся это делать. Не уверены, что Кришна защитит. Не утверждены в этом. Говорят, что если человек надеется переплыть океан, ухватившись за хвост плывущей собаки, он, несомненно, глуп. Согласны с этим? Что глуповато выглядит. Ну, не очень разумно. За хвост собаки и океан переплыть. Хорошая идея вообще. Но это глупость. И вы думаете, этого не происходит, наверное? Думаете, это шутка? Ну, такое сравнение, да, с юмором. Но это реальный факт. Люди настолько сошли с ума, что думают, что достигнут всего, что не хотят в этом мире. Это океан перед ними. Ну, ты переплывешь этот океан на ту сторону, где тебя ждет удача. Что в этом океане не бывает удачи. Его нужно переплыть. Также глупы и те, кто ищет спасения от своих бед у какого-нибудь полубога. Усилия таких людей совершенно напрасны. На что не надеются люди? Но у меня муж очень большой человек. А у меня жена хорошо готовит. Я переплыву океан с такой женой. Она такие борщи готовит. Поем и поплыву. Еще поем, еще поплыву дальше. И мы переплывем океан. Теряно существование. Мне кажется, лучше это за хвост собаки взяться и поплыть. Более реалистично. Хоть сколько-то поплыть можно. Видишь, собаки такие, водолазы называются, да? Спасатели даже в воде. Но все-таки океан они, конечно, не приплывут. При любых обстоятельствах человек должен искать прибежище у Верховной Личности Бога. Тогда ему не будет грозить никакая опасность. Но это возможно только если человек обретет твердую веру. Если вера неустойчивая, это трудно сделать. Правда. И даже не предписано человеку. Ему предписаны другие правила совсем. Выполнять свой долг. С этого начинается Бхагавад-гита. Долг. Осознай свой долг. Вот этот долг, это экспансия как Кришны. Слово, понятие. Долг. Откуда? Что это такое долг? Перед кем долг? Почему я должен? Всем ты должен. Родился и сразу должен уже что-то делать. Должен учиться, должен слушать родителей. Должен потом на работу идти. И всю жизнь я в долгах. Как так получается? Весь мир вот меня обязывает к чему-то. Вот только я появляюсь на свет, все, документы, мое имя зафиксировано, дата рождения, никуда не денешься. Даже служба контролирует все это. Пришло время, иди в армию. Или пришло время, иди в школу. Шагу не дают мне сделать свободно, понимаете? Но именно это путь к освобождению, исполнению своих обязанностей. То есть я должен принять это. Все подчиняются долгу. Каждое живое существо, осознанно или нет. Это первый шаг к Богу. Все должны подчиниться. Никто не хочет подчиняться. Молодые люди особенно это слово «долг» ненавидят вообще. Какой долг вообще? Хочу жить как свободно. Должен подчиниться. Ты должен или ты будешь страдать? И это вот первые шаги какие-то, которые обязывают человека к смирению. Да, я должен выполнять, причем долг выполнять с любовью еще, понимаете? Я должен своим родителям, они меня воспитывали, но я должен с любовью отдать этот долг. Я обязан это сделать правильным образом. Если вы любите свою страну, вы должны с любовью отдавать свой долг, должны трудиться на благо этого. То есть какой-то там патриотизм должен быть тогда, ну что-то такое, элемент должен быть какой-то любви. И вот этот элемент, этот сентимент продвигает мое сознание выше уже. Я могу чувствовать больше, понимать больше, осознавать больше. Мое сознание расширяется таким образом до осознания Бога. Но если кто-то с самого начала принимает с верой личность Бога, он уже выше всего этого. И у него высший долг сразу же появится. Это чистое любовное преданное служение. Больше ничего. Никаких долгов больше не будет с этого момента. Если мы руководствуемся бхакти-йогой, преданным служением, то есть главное. И это преданное служение, это самый сильный фактор для, с точки зрения жизненной силы. Это самая большая внутренняя сила, которая есть в человеке вообще. На этом уровне его отождествляют с Богом человека. Качественно, но не количественно. Качественно такой же, как Бог становится. Это называется чистое любовное преданное служение. Это деятельность души как таковая. И все ведические писания, все священные заповеди, они все ведут в эту сторону, в сторону любви к Богу, туда, где я могу занять себя как душу уже. Не как человеческое существо обусловленное. Обусловленное, значит, выживает в этом мире. Вот другой цели нет, выжить в этом мире нужно. А долг означает, что ты не выживаешь, а отдаешь себя. Знаете, какой самый сильный воин, который идет сознательно на смерть, он не боится этого. Это самый сильный воин. Тот, кто принимает в любую секунду свою смерть, соглашается с этим, он принимает. У него есть это вот предание. Он не видит разницы между жизнью и смертью. Вот это самый сильный воин. Тот воин, который пытается выжить на поле битвы, это слабый человек. Он обманет себя и других. Он не сможет выдержать. Это долг. Если человек сознает долг, становится сильнее. Но если у него долг перед Богом, это самая сильная позиция. Это самая сильная позиция. Поэтому мы принимаем сначала практику сознания Кришны как долг перед духовным учителем. Обещание даем. Давал обещание, делай. Долг становится. Значит, я обещал. Значит, долг. 16 кругов Хари Кришна Махамантры нужно делать хорошо, стараться. Это долг. Долг любого ученика. Все мы ученики. Все мы должны это делать. 4 ключ принципа обещал. Твой долг соблюдать эти принципы. Мы с осознания долга начинаем. Затем мы говорим, не всегда это легко. Не всегда внимательно мантру повторяю, и не всегда эти регулирующие принципы. Иногда мысли тревожат какие-то, или желания появляются вот внутри. Вот. Бывает трудно справляться с чувствами. У нас появляются вопросы. Почему? Потому что я дал обещание. Если бы я не давал обещания, вопросов бы не было. Но поскольку мы дали обещание, появляется острый вопрос. Как стать сильнее? Как освободиться от давления майи, от этих гун, от кармы, от всего прочего? Все-таки я уже встал на этот путь, но трудно. Да, как? Тогда даются более высокие наставления. Открываются новые сферы знания. Стань смиреннее, как трава на дороге. А это возможно? Но ты же повторяешь святое имя. Значит, возможно. Нет, ничего невозможно. Ты же повторяешь? Ты же к Кришне обращаешься. Значит, это возможно. Мы же не просто требуем, да, гуру моему, мы не просто требуем. Говорит, служи Кришне, вот он что говорит. То есть чувство взаимослужения Кришне. Это возможно становится. Таким путем. Не путем давления, а путем служения. Путем пробуждения любви к Богу. Путем давления невозможно ничего сделать. Закон действия и противодействия работает. Как надавил, такой же будет отпор. Точно так же. И неважно, кто перед нами, маленький человек или большой человек. Ложные губы у всех одинаковые. Нельзя давить ни на маленького человека, ни на большого человека. Проблемы всех великих людей от маленьких людей. Они думают, я тут самый сильный. Что тут? А это кто такие вообще? Они вместе собираются и свергают. Все очень просто. Это ложное эго точно такое же. Не нужно мнить, что кто-то здесь самый сильный. Тут нет таких понятий. На каждого сильного найдется другая сила. Это материальный мир. Не абсолютен. В абсолютном смысле вся сила принадлежит Кришне. Он абсолютно силен. И эта сила предназначена для счастья. Суфридам сарубу, не для эксплуатации, а для покровительства, защиты и счастья. Вот почему нужно обратиться все-таки к абсолютной силе. И он друг всех живых существ. Не то, что он мой друг, рука руку моет, у нас круговая порука. Он меня научит, как жить в этом мире, понимая эту истину, что все, на самом деле, живые существа, частички Бога. Ты не имеешь права здесь ни на кого, если у тебя нет долга. Только если есть долг, ты имеешь право наказать своего ребенка, потому что это твой ребенок, это твой долг. И не имеешь права никого здесь судить. И если это не твой долг, если ты не судья, если ты не занят этим долгом, как с позиции долга. Если ты это делаешь с позиции чувств, ты нарушаешь закон. Мне не нравится, если он меня оскорбил, этот человек, я пойду в самосуд устрою. Если мы что-то исправляем при помощи проповеди, при помощи знаний, которые исходят от него же, это наш долг. Не свои чувства используем, не свою месть, обиду, или привязанности, а его законы используют. Так мы влияем на этот мир благотворно, давая сознание Кришны, давая знания от Бога, изучая законы Бога. Так мы становимся все как бы вот одной семьей. Если каждый из сам по себе, основываясь на своих ограниченных чувствах, он сам будет неудовлетворен, и другие тоже будут испытывать сложности, общаясь с таким человеком. Вот. Хирани Кашипу – это яркий пример личности, который обрел самое высокое могущество в мире за всю историю Вселенной. Такого демона больше не было и не будет, говорится. Один раз такое приходит. Может быть, не один, не знаю, но пока вот мы читаем Бхагавата Пурану, не находим подобного примера. Захватить всю Вселенную вместе с полубогами и мудрецами. Это серьезная, да, серьезная программа. И тем не менее он был несчастным человеком. Особенно, когда родился у него Шри Прохлада, его сын святой. Это был удар. Удар в спину. Хирани Кашипу, неожиданный удар. Не мог найти себе покоя. Но он погиб смертью храбрых. Его убил Верховный Господь сам. Это высшая сила. По милости как раз его сына это произошло. Так Хирани Кашипу обрел освобождение от своей демонической природы. Будут ли вопросы, пожалуйста? Другие при этом прочитали стих. Вопросы онлайн.
Харе Кришна, спасибо. Да, дорогие преданные, пожалуйста, если у вас есть вопросы, комментарии, дополнения, вы можете поднять руку, электронную руку, нажав на определенную кнопку, мы вам включим микрофон.
У каждого есть электронная рука, ведь у нас электронная голова тоже есть.
Да.
Нет только электронного туалета.
Нет.
Еще не изобрели. Почему-то.
У меня вопрос. Вот вы сегодня упомянули, что царь, ответственное лицо, должен находиться в правильном настроении, сохранять хорошее расположение духа. Почему? Потому что от лидера зависит многое. И вы сказали, что так как Хирани Кашипу был несчастлив, неудовлетворен, то, соответственно, это отзывалось по всей Вселенной. Другими словами, роль лидера. Вот вопрос мой. Как лидерам ИСККОН, или, может быть, любым лидерам, я имею в виду духовных движений, которые берут на себя ответственность, сохранять это здоровое умонастроение, энтузиазм? И конкретно, как вы, будучи лидером, сохраняете этот энтузиазм, дух?
Хорошо. Любой лидер, он столкнется с одной и той же проблемой, каждый. Кто-то принимает его положение, кто-то не принимает его положение, не согласен с ним. Особенно это касается административных лидеров, очень ярко выраженные как раз в административном ракурсе. Духовный лидер, он, ну, как бы более отстранен. Ну и даже там происходят такие вещи, потому что тоже есть какая-то своя позиция, свое мнение у человека, даже у духовного. Она может не совпадать с мнением других людей. Например, саньяси, он может говорить об отречении, но грехаска может не согласиться. Такие тоже примеры есть, когда вот общаются и есть разногласия, да, упрекают друг друга. Одни упрекают, что они слишком привязаны, другие упрекают в том, что они фанатичны. Вот. Это примеры. Но в администрации понятное дело. Если вы управляете, если вы говорите, вот нужно делать так, а не так, всегда кто скажет, я думаю по-другому. Это главная проблема, с чем мы сталкиваемся в этом мире, как лидеры, с двойственностью этого мира. И как же быть? Прабхупада в одном месте описывает обязанности царя, главные, к чему формула сводится. Царя – это лидер, или управляющий, или лидер, может быть, раджа, риши, тоже и духовный лидер, и административный лидер. В одном лице может быть такое. И его главной обязанностью следить за тем, чтобы каждый занимал свое место, выполнял свои обязанности в обществе. либо непосредственно под его началом, либо под началом других, кого он признает, принимает. Это называется организация. Не то, что я тут диктатор, если меня кто-то не слушает, он вон из моей системы вообще. Так демоны поступают. Нет, нет. Из системы Бога невозможно никого выкинуть. Везде система Бога. Нужно найти ему просто место. Место, где он спокойно может заниматься своим служением. Это называется делегирование, что, кстати, очень тяжело дается людям, управляющим. Им очень трудно оторвать от себя вот эту вот власть, как бы вот этот контролить, кому-то делегировать, доверять, вот, мало доверия. Потом преемственность, когда мы не меняем лидера, а лидер сам передает, уполномачивает кого-то. Это преемственность называется. Так можно решать эти вопросы. Через преемственность, делегирование, вот через доверие, через любовь, через чисто духовную практику. И говорится, что на уровне, конечно, тикари это будет трудно сделать, будут все равно конфликты, неизбежно. На уровне мадхьяма это возможно сделать. На уровне мадхьяма это возможно сделать. Но, конечно, не сможет это, запутается в этой двойственности, он увидит, что все неквалифицированы, и он не может доверять, он не может отпустить, он должен сам все делать, все контролировать, и неугодных придется устранять куда-то. Это вопрос квалификации духовной. Но проблема для всех одна и та же для лидеров. Кто-то принимает вас, кто-то вас не принимает. Нужно научиться с этим жить гармонично. Хорошо?
Также вы упомянули, что есть вокруг царя брахманы, которые дают ему увидеть через призму священного писания, знаний. Также есть шуты, которые тоже, может быть, как-то, ну, через определенные иносказания что-то такое указать. И вот в нашем случае, как я задал вопрос также, как лидеры, и также вы как, ну, вот, находите прибежище, скажем, чтобы продолжать, ну, вот, эту непростую роль лидера, быть ачарьей, примером.
Если мы думаем, что мы лидеры ачарьи, мы ничего не сможем сделать. Со временем мы все как бы ослабнем. Каждый лидер, неважно, кто он, лидер или нет, он ученик. Мы учимся, мы продолжаем учиться. Лидер не означает, что он уже все, закончил свое образование. А теперь нужно просто подчиниться, и все на этом заканчивается. Это распространенное настроение лидеров. На них влияет положение, они думают, ну, со мной все в порядке, я уже лидер. Нет, у него более ответственное положение, он должен быть более серьезным учеником, учиться. Те же шуты у царя, они давали намеки, и царь, если он квалифицирован, но тоже учился. Понимал разные намеки, он понимал настроение своих подданных, был чувствительным, он был слугой. Что господин становится нечувствительным, как кажется, кто что думает, делайте, что я говорю. Это ваша личная жизнь, меня она не касается. Дело нужно делать. Эксплуататор. То есть он не учится, он не продвигается к Богу, он сам, как Бог, себя ведет. Поэтому весь, все, вся как бы ответ в том, что мы все ученики, у нас у всех должна быть ученическая позиция, какое бы место мы ни занимали. Учиться нужно отовсюду, и чем выше квалификация духовная, тем шире спектр гуру-татвы открывается перед человеком. Учиться отовсюду. Иначе просто он будет получать лесть от своих подчиненных. Вот и все. Лесть. Он ничему не научится таким вот.
Спасибо. Да. Ученическая позиция. Оставаться смиренным слугой. Да, пожалуйста, Гирит Хари Прабху, ваш вопрос.
Хари Кришна, примите поклоны Читанчан Чаран Прабху. И все преданные, большая благодарность за такую уникальную возможность вот так общаться и получать нужные наставления, нужное время. Спасибо за лекцию также. И я вот хотел просто немножко понять, не то что понять, а от вас услышать еще момент, когда вы упомянули в лекции, что
как-то вот на вопросе.
И вот этот момент немного коротко, может быть, какая-то эта тема тоже не такая обширная, можно долго поговорить. Слышно, да, меня хорошо?
Витарий, можешь повторить, как только ты начал озвучивать вопрос?
Слышно меня, нет?
Интернет немножко подкачал.
Харе Кришна.
Сейчас нормально, да.
Вот насчет того, что в лекции упомянуто было бояться проповедовать. И вот этот момент именно сейчас, когда сейчас марафон, и когда стараешься вдохновлять преданных, и самому иногда тоже надо как бы вытаскивать себя из дома, чтобы проповедовать, сходить. Вот эта причина, вот этого страха проповеди и возможности, какие есть приемы, чтобы избежать этого страха и все-таки выходить, проповедовать, и рассказывать, и распространять книги, могли бы осветить.
Есть разная тактика проповеди. Если воин опытный, сильный, да, Прабхупад, он взял вот и вышел сразу на арену, да, на западную, с мечом знания, тут булава у него, а тут Бхагаватам. Все, это сильный, сильный, могущественный, преданный. Он прямо лицом к лицу с Майей, да, воюет. И если не такой сильный воин, то есть разные тактики. Разные тактики. Можно на цыпочках подойти сзади, допустим. И булавой по голове. Бабах! Это косвенная проповедь. Ну, косвенная проповедь. Он должен внутри быть преданным, конечно, но играть роль какого-то психолога, там сейчас преданные, они боятся так вот, потому что с работы выгонят там, еще что-то там произойдет. Но он на цыпочках идет, с другой стороны подходит, переодевается. Хираньякашипу об этом говорил, что кто-то проник сюда из вайшнавов и испортил ребенка, потому что вайшнавы переодеваются, когда боятся. Они переодеваются, но продолжают проповедовать. Вот что они делают. Они разные формы могут принимать, эти вайшнавы. Под видом, значит, психолога, или учителя школьного, или что-то еще, они туда проникают. Они дают сознание Кришны. Или даже вообще ничего не говорят, просто просад распространяют. Вообще, видите, не заметите. Это так же, как подсыпать яд в стакан, раз так, и уйти. И вообще ничего как будто, вы понимаете. И такой яд тонкий, что невозможно понять, что произошло. То есть просад – это яд для материального сознания. А так, преданные действуют они. Так нельзя, так будут делать, так нельзя, они так будут делать. Но это природа преданных проповедовать. Помните пример Шрилы Прабхупады? Если вы отпустите тигра в Нью-Йорке, вот он там в джунглях, а тут в Нью-Йорке, в городе, что он будет делать? Будет охотиться. И в Нью-Йорке будет охотиться. Он же тигр. И в джунглях он тигр, и в Нью-Йорке он тигр. А если преданного в джунгли отправите, что он там? Он будет проповедовать там, будет петь Харе Кришна. Он везде преданный. Не нужно бояться преданного служения. Ну, нужно быть, конечно, разумным. Если мы не такой сильный воин, зачем мы идем, так сказать, себя в жертву предлагать просто бессмысленно. Вот. Есть разные тактики проповеди, разные способы. Вот так, так преданный, каждый преданный что-то может делать. Но если преданный думает, что проповедь – это та же, как Прабхупада, выйти прям лицом к лицу с Майей, нет, простите, нужно быть готовым к такой проповеди. Прабхупада готовился всю жизнь к такой проповеди.
Здесь с нами сегодня находится Гауранга Прабху. Гауранга Прабху очень долгое время распространял книги, и я думаю, что он и продолжает распространять книги. Может быть, мы попросим, чтобы он поделился также своим опытом преодолевания страха. А страх всегда есть. Гауранга Прабху, вы с нами?
Звук появился?
Да, да.
Махарадж, поклоны мои, примите Харе Кришна, рад всех. Ну, насчет, если говорить о страхе, то Наверное, как любой человек, нервничать. Мы все, наверное, нервничаем, когда встречаемся с такой ситуацией. Но помогает преодолевать определенная убежденность или вера в то, что мы делаем. Это то, что помогает. Ну, это, может быть, не выглядит как бы на поверхности того, что мы делаем. Это то, что приходит к нам через шабду, через послание, которое мы слышим, через шастры, через гуру. Важность того, что мы делаем, то есть послание, которое мы несем. Вот. Это, в принципе, все знаем, это как бы линия, которая выстроена с самим Бхагаваном, то, что он дал Браме. Брама не просто конструировал этот мир, он еще и туда вложил определенные процессы постижения источника этого мира. Обучил достаточно много личностей, там, четырех кумаров, Нарада, Муни, то есть у него очень много квалифицированных последователей было. И дальше мы знаем, что Вясадев был уполномочен все это как-то зафиксировать, эту шабду. И когда мы даже на нашем уровне соприкасаемся с этой шабдой, мы понимаем, что это очень ценно спасает в буквальном смысле нас от этих циклов бесконечных перерождений. И поэтому, когда мы каждый раз выходим на улицу, вот, ну, по крайней мере, мне это помогало, и, наверное, и сейчас помогает. Не то, что я каким-то там природным героизмом обладаю, потому что я, когда выходил на улицу, я всегда волновался. Первое время у нас и не было этих распространительных, просто сказали, что надо этим заниматься как-то. Я это сразу серьезно воспринял, потому что, ну, действительно, я так или иначе взял эту книгу, у меня что-то поменялось, я думал, что то же самое с каждым случится. В институте я начал давать книги своим преподавателям, однокурсникам. Конечно, вначале я был разочарован, думал, как только они прочитают, сразу станут преданными. Было такое наивное представление, но столько было как бы и людей, которые соглашались, но не могли это все принять. Это первый момент был. Дальше, когда я уже не мог ходить по институту, я там уже всем, честно говоря, надоел, уже и надо было дальше что-то делать. Это меня Кришна-аватар подталкивал на эти вещи. Давай, давай, еще книги, еще книги. Я приходил на программу, они мне давали книги какие-то. Приносил им деньги, они говорят, вот, чиджай, на тебе еще книга. Я думал, ну, 2-3 раза это сделаю, на этом, наверное, все закончится как-то. Нет, они там до бесконечности, оказывается, настроены это делать были. И тогда мне пришлось выйти на улицу и так вот подходить к людям. Сильно волновался. По природе я очень застенчивый человек. Но что помогало, думаю, это очень важно же. Очень ценно то, что мы делаем. И это помогало мне преодолевать страх, барьеры, комплексы. По природе до какой-то степени закомплексованный человек. Но вот важность этого послания, наверное, толкала меня на всякие вещи. На всякие безумства. И самое интересное, что всегда все получалось, как мы всегда.
Другими словами, Гауранга Прабху, читая шастры в изложении Шрилы Прабхупады, с комментариями Шрилы Прабхупады, а Шрила Прабхупада, как сегодня было упомянуто, он очень смелый, то есть он бесстрашный. Поэтому его имя Абхай Чарна Аравинда, Бхактивинанда Свами Прабхупада. Другими словами, читая книги Шрилы Прабхупады, мы можем преодолеть этот страх, барьеры. Так?
Да, такие есть.
Я наблюдал, кстати. Я наблюдал, как приезжал в Алматы, а вот те годы, когда тоннами распространяли книги, я, ну, не только в Алматы, везде, все преданные 90-х годов, они обязательно минимум час перед тем, как выйти на улицу, перед тем, как выйти на санкиртану, читали книги Шрилы Прабхупады, не отвлекаясь ни на что. Я тоже помню, я расскажу короткую историю. Я тоже так делал. Я приехал в один город, совершенно незнакомый, первый раз в этот город. И я начал читать книги, потому что у меня ум нужно было отвлечь, потому что ум испытывал страх. Разные мысли и так далее, незнакомый город, милиция, РОВД, ГОВД, там все заберут. И чтобы как-то сосредоточиться, чтобы отвлечься от этих мыслей свой ум, я начал читать час перед выйти, потом вышел, думаю, нет, ум опять возвращается к тем же, к той же колее страха, и я начал повторять мантру. Я просто смотрел под ноги и повторял мантру «Харе Кришна, Харе Кришна». Потом просто иногда поднимал голову, видел, куда нужно зайти, и зашел в какое-то здание в этом городе и повторяю мантру «Харе Кришна, Харе Кришна», чтобы не отвлекать на эти мысли в уме. А потом смотрю какую-то вот дверь стеклянную, и там много народу сидят внутри. Думаю, зайду. При этом смотрю вниз, у меня большой рюкзак сзади, повторяю мантру, смотря под ноги, захожу, закрываю дверь, ставлю рюкзак, повторяю мантру, достаю книгу в комплект, а потом поворачиваю и смотрю, на меня смотрит где-то, 150 минимум человек, зал это. Оказывается, это было правительственное какое-то здание, и начальник, я не знаю, то ли мэр города мы сейчас называем, тогда Хакимиат, я не знаю, кто-то, он проводил перед работой, как называется, политинформацию, пятиминутку. Они обнаглели все и замерли от наглости, который вот зашел какой-то парень, ставит рюкзак спокойно, нарушил их собрание. А я повторял мантру, чтобы не отвлекаться вообще, потому что я тоже трусливый человек, стеснительный человек, рок. И смотрю, все на меня смотрят с таким удивлением в глазах. А что мне делать-то? Я уже тут мантру повторяю, у меня нет этих мыслей. Я начал проповедовать, рассказывать об этих книгах. В общем, начальник меня сказал, вы, говорит, подождите, вот потом ко мне зайдете, я сейчас, говорит, закончу здесь, ну, свои обязанности. И он меня позвал к себе, в общем, он купил книгу, так получилось, что у него там не хватило каких-то денег, чтобы купить комплект. Он позвал своего зама, потом зам купил, и, в общем, все книги мои, которые там были, забрали.
Хорошая история, Карабазин Прабу.
Большая история.
С закрытыми глазами проповедь, да. И не страшно, главное. Глаза закрыл, и все.
Да, повторять Харе Кришна. Но потом потихонечку, что интересно, приходит смелость, потому что ты идешь, да, стоишь лицом к лицу своим собственным внутренним страхом, понимаешь, получаешь опыт, как Кришна проявляется, тогда обретаешь уверенность.
Опыт, приходит опыт, да.
Опыт.
Это же трансцендентное знание, да, везде применимо, везде приемлемо, каждому человеку предназначено, да, приходит опыт.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо вам огромное. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как преданным, как нам, совершая свое преданное служение, занимаясь духовной практикой, не пренебрегать другим долгом, ну, так сказать, мирским долгом? То есть по-настоящему как понять, что мы занимаемся высшим долгом, а не просто уходим от другого долга, пренебрегаем или из страха, или из лени. Какие критерии?
Это контроль времени. Это не наш контроль. Мы не должны это контролировать. Это контроль времени. Сейчас, например, Шримад Бхагаватам. Это время Шримад Бхагаватам. Мы должны сосредоточиться на высшем долге только. Все, в это время мы не допускаем ничего. Потом мы принимаем прасад после Бхагаватам. Наш долг — принять прасад. Мы же не отказываемся от просады, верно же? Раз наш высший дух вернулся на Вайкунтху, зачем тогда нам тут есть вообще? Давайте объявим голодовку и все оставим это дело. Можно сделать такой вывод на основе трансцендентного, да, знания и целей. Нет, мы же это не делаем, мы продолжаем жить. А после просады мы должны что делать? Пурешвари, что ты должна делать после просады, говори.
Работать.
Ну вот, ты ответила на вопрос, как. Видишь, как все просто. Время определяет это. Надо всегда сотрудничать со временем. Это время для работы, это время для Бхагаватам, но что будет, когда мы сбалансируем то и другое? Да, мы даже не знаем, как жизнь будет складываться. Кришна ведет нас. Кришна эту колесницу ведет. Мы должны слишком заботиться обо всем этом, потому что есть время, есть Кришна, есть обязанности. Мы все это делаем по времени. Остальное от нас не зависит. Очень просто же все.
Можно еще один вопрос?
Если кто-то преждевременно отрекается от мира, это ошибка. Не согласовано со временем. Это ошибка. Еще вопрос есть у тебя?
Угу. Вы часто говорите о том, в своих лекциях, о том, что сознание Кришны, оно зависит от нашего выбора. Исключительно. И вы приводили также пример, что вот как супруги выбирают друг друга. Они выбирают друг друга раз и на всю жизнь. И вот так же нужно выбрать Кришну раз и навсегда. И я вот думала, и даже мы вот обсуждали это с преданными. И интересно, что как можно выбрать Кришну раз и прям навсегда? Мы думали, мы обсуждали, что это же выбор, который мы делаем каждый день и много раз в день. И в конечном итоге, сделали мы этот выбор или нет, это будет проверено перед уходом, во время смерти это проверит. Как сделать вот практически этот выбор? Как раз и навсегда.
Нужна помощь. Нужна помощь, потому что пока не развито сознание Кришны, то есть выбор человек не может сделать полный, окончательный. Выбор появляется у человека только тогда, когда у него проявляются, пробуждается знание, энергия чит, сознание проявляется. Как я могу выбирать из того, что я не вижу, например? Я же не могу выбрать то, что я не вижу, да? Я выбираю из того, что я вижу. И чем больше у меня появляется вот это вот знание, тем больше мой выбор продвигается. Я начинаю выбирать осознанно эти вещи. Осознанно. Тут нужна помощь, потому что некоторые вещи я не вижу, не понимаю. Нужен духовный учитель, который будет, последовательно, да, развивать это желание предаться Кришне последовательно. Как? Где-то говорится, добавлять вкуса трансцендентного. И наступает момент, когда я чувствую сомнения какие-то, или потрясение, меня сбивает с толку, я не могу сейчас на Кришне вообще сосредоточиться. Что я делаю? Я слушаю духовного учителя. Я иду на киртан, слушаю лекции, слушаю из его сердца, в сердце, и таким образом я продолжаю это делать. Мне нужна помощь, поддержка. Моя вера снова поднимается, становлюсь на ноги, снова иду дальше. Но когда-то я должен научиться ходить. Потому что, в конце концов, только мой выбор решает, вернусь я к Богу или нет. Мой. Гуру молится за меня, это верно. Но я должен сам захотеть это. Тоже. Поэтому,
А как тогда, Гуру Махарадж, выглядит человек, который духовный? Вот вы говорили, духовный человек, он может не выбрать Кришну. Как это возможно, что он духовный, но он не выбирает
Кришну? Есть ловушки. Последняя ловушка – это майя, это имперсонализм, например, да, может поглотить его имперсонализм, допустим, или поглотить желание высших планет, райских планет, или планет мудрецов, или кого-то кайлаш заинтересует сильно. На том уровне может такое произойти. Для тех, кто не знает, что такое Кайлаш или, скажем, высшая планета, этого не произойдет, он не будет думать об этом. Но для тех, кто знает, это может произойти. Если ты знаешь, что такое Брахман, это может произойти. Ты можешь раствориться в Брамананде на долгое время, попасть в эту западню. Поэтому нужен духовный учитель.
Пожалуйста, Матаджи Адити.
Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, Махарадж. У меня два вопроса. Первый, как карма влияет на сознание Кришны? И второй вопрос, как выжить в очищении? То есть у тебя происходят какие-то качели, то взлеты и падения, потом ищешь вдохновение, у преданных болезненные состояния, и ты такой, о, что делать вообще в этом всем? Как пережить вот эти все очищения, которые нас окружают?
Карма не влияет на сознание Кришны. Если оно есть в чистом виде, не влияет карма. Лев в клетке. То есть ты можешь рядом находиться с таким львом, но ты в безопасности. Лев в клетке. Такое сравнение, если это сознание Кришны. Но если ты имеешь в виду, когда я пытаюсь стать преданным, как карма влияет на меня, это другой вопрос. Да. От кармы нужно убегать к преданным. Где совершается а-карма, воспевает святые имена, прасад, Шримад-Бхагаватам, преданное служение. Это а-карма, мы убегаем от кармы, уходим от кармы. Она приходит, я приду домой, и там карма, точно. Там семья, там работа, там деньги, там собственность, это все карма. Но я регулярно куда убегаю? На Шримад-Бхагаватам, на духовные программы. Я иду в эту сторону. Я не подчиняю всю свою жизнь дому, семье, работе, деньгам, детям и только это. Это просто карма. Я регулярно что делаю? Я ухожу в А-карму, в область преданного служения постепенно. И таким образом я могу вытянуть всю свою семью в эту сторону. В сторону А-кармы. В сторону освобождения постепенно. Хорошо?
Да, хорошо. Спасибо большое. А второй вопрос про очищение среди преданных. Как выжить в этом очистительном процессе?
Как выжить?
Да, надо... когда вот у тебя вот эти состояния, у преданных тоже.
Если ты признаешь свое несовершенство, ты выживешь. Если ты думаешь, что все правильно происходит, потому что мне нужно, необходимо очищение, сердце нечистое, и все, что происходит для очищения сердца, ты выживешь тогда. Но как только ты подумаешь, за что меня, я хороший человек, я преданная, за что меня, почему так, тогда будет трудно выживать. Начнется борьба и сложности.
Пожалуйста, Голока Васини. Матаджи, включайте микрофон, камеру.
Хари Кришна, дорогие преданные, примите наши поклоны, пожалуйста. Мы вот тут вдвоем вас слушаем. И я хотела бы дать, и рядом Матаджи меня зовут. Читани Чандра Чаран Прабху, примите мои поклоны, пожалуйста. Спасибо вам огромное за лекцию. А у меня вот такой вопрос. Вот когда общаешься с преданными и там и с другими людьми общаешься, и вот нечаянно так получилось, что ты поприсутствовал там, где критиковали, там какое-то вот такое пренебрежение высказывали, и потом идешь к преданным, и вдруг начинаешь видеть не какие-то хорошие черты, а вот что-то вот плохое начинаешь замечать. И вот как-то ум направляется в эту сторону, по привычке, может, по какой-то там старинной. Вот что нужно, какие действия предпринять, что сделать, как вот перестать это вот замечать плохое, а вот опять начать замечать только хорошее?
Это как инфекция, то есть она разной силы бывает, инфекция. Можно заразиться сильно, если мы слышим критику, а можно... поверхностный насморк какой-нибудь там подхватить, например. Тогда профилактика. Просто вот по системе йоги нос промыл там соленой водой, и все прошло. То есть просто посмотрел на преданных, поклонился и сказал ванчакал патрубьяча, и все, и постепенно все это уйдет. Но если сильная инфекция, мы можем не преодолеть ее. Можно надолго заболеть, если мы услышим такую критику, хорошую, квалифицированную, и примем это в сердце еще, то ванча калпа даже делать не будем. Даже этого не сделаем. Ум не позволит, да, оскверненный ум не позволит склониться к преданным, как тем, кто пытается хотя бы, да, заниматься преданным служением. Это сила инфекции. Поэтому избегайте, пожалуйста, сильной инфекции. Что мы делаем, когда сильная инфекция? Маску одеваем. Или вообще там не появляемся. То есть должны беречь свое здоровье. Также, если какая-то очень могучная критика, оскорбительная, то есть не слушать, уходить оттуда. А так, если кто-то там брюзжит, иногда там что-то говорит о каких-то недостатках, когда всегда это есть, знаете, всегда какой-то дым идет от огня. Ну, нос промыл там, ванча калпа, тарубья, ща, пришел на киртан, там со всеми потанцевал, и как будто все снова хорошо. Но серьезных вещей нужно бояться. Бешеный слон – это опасно, если он ворвется в наш сад.
Понятно. Просто даже слушаешь, и больно, и вроде кажется, надо уйти, и как-то и ноги не встают. Не знаю, как вот.
Придумай что-нибудь.
Благословите, пожалуйста.
Можно ползком выползать оттуда.
Хари Кришна, спасибо вам большое. Спасибо.
Александр, пожалуйста.
Хари Кришна, ваша милость, пожалуйста, примите мои поклоны. Скажите, пожалуйста, духовные лидеры, вот вы как-то в одной лекции говорили, что все к тому шло, то есть обладают каким-то видением, знанием, они могут также вмешиваться, ну, не то что вмешиваться, а давать какие-то советы или какие-то ускорять события материальные, если они видят вот эти вот уже тенденции глобальные, если к ним обращаются. Или они, вот как Господь Брахма, он занял такую позицию, что это вот он не может вмешиваться, он просто дал свои благословения и все, а о, хотя это же могущественная личность. Вот. Как вы считаете?
Как ты сказал сейчас, упомянул важное слово. Если к ним обращаются, да, они готовы помогать. Мы распространяем книги, распространяем знания, да, но люди могут и не обращаться к нам. Могут не обращаться. И тогда ничего особенного не будет происходить. Мир изменится только под руководством хорошим, сам по себе он не изменится. Если даже люди будут получать какие-то знания, но не будет руководства, мир не изменится, потому что система остается прежней, и отношения в системе остаются прежними. Нужно руководство, нужно духовное руководство, всегда это необходимо. Должен быть ачарья, пример. Но это возможно, когда к нему обращаются как к духовному учителю. За наставлениями. Тогда это знание можно передать. Иначе невозможно передать знания. Брахма, к Брахме, когда обращаются, он помогает. Почему нет? Хираньякашипу, он обратился к Брахме, и он получил то, что хотел. Если бы не обратился, не получил бы ничего. Также и Господь Вишну или Кришна, если к нему полубоги обращаются, он помогает, не обращаются, он нейтрален. Должна быть потребность. Потребность внутренняя должна быть, иначе как передать духовное знание? Это же не просто афиша сознания Кришны. Это из сердца в сердце должна быть потребность. Сейчас разбрасываются семена, книги распространяются, и постепенно у людей проявляется эта потребность. Сегодня очень многие люди слушают лекции, задают вопросы, у них уже есть потребность. Многих людей, которые не относятся к нам формально, к искону. Почему? Потому что много книг распространялось, много проповедей было, много знаний передается, постепенно пробуждается интерес и потребность возникает. Тогда возможно руководство. Нельзя насильно людьми руководить или требовать от них что-то. Потребность. Духовный лидер будет терпеливо ждать, проповедовать и ждать, пока не появится потребность.
Буквально свежий, утром слушал воспоминания учеников Шрилы Прабхупады, и один из учеников вспоминает письмо Шрилы Прабхупады, которое было адресовано именно ему. Он был лидером в Монреале, остался президентом храма там, потому что все предыдущие президенты, они уехали оттуда, чтобы помогать Шриле Прабхупаде в Индию. И был один парень, который жил в храме, но он не проявлял серьезность, не проявлял серьезность в духовной жизни. И оказывается, он был в прошлом военным, моряком, и он написал Шриле Прабхупаде письмо, где говорит: нам нужно приобрести очень много кораблей, вот, а потом много-много, соответственно, солдат, воинов туда, моряков, и по всему миру, под дулом пистолета, оружием, заставлять других повторять Харе Кришна и проповедовать. И вот Шрила Прабхупада адресовал письмо президенту храма, этому преданному, и свой ответ также этому, который жил в храме, изложил в этом письме. И он говорит: передай этому парню, который мне написал письмо, что нам не нужно никого заставлять под дулом пистолета, уже у нас есть оружие. Это оружие — это караталы. Наши караталы. И наши барабаны и святое имя являются как раз-таки тем оружием, который может произвести взрыв в сознании людей, поменять их сердца. Это вот сегодня я слушал.
Как раз, да, удачно.
Чайтанья Чандрасекар Прабху, у вас еще какое-то время есть, я смотрю, три поднятые руки.
Давайте вот три поднятые руки и все, закончим.
Хорошо, спасибо. Пожалуйста, Матаджи Дигандарвика.
Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна, дорогой Чайтанья Чандрасекар Прабху. Спасибо огромное за такую короткую, но такую ёмкую лекцию. Спасибо, что оставили много времени для вопросов. Получилось такое хорошее общение со старшими преданными, с санкиртанщиками. Вот. Ну, я хотела очень-очень поблагодарить. Вот в самом начале лекции вы сказали, что каждый из нас может быть причиной счастья и страданий. Вот в таком сейчас неспокойном времени, когда вот разговариваешь с людьми, то они говорят часто: ну что от меня зависит? Что от меня? Ну, хотя я много слышала, что от каждого сейчас, от каждого зависит. Будет ли он читать какую-то мирскую литературу, смотреть телевизор, или же читать священные писания, говорить о Боге, воспевать святые имена. Спасибо, вы еще раз вот это подтвердили. Ну, можно будет с уверенностью теперь это доносить до людей. Так, и вот вопрос у меня такой, что раньше мы как-то вот слушали старших, будь то родители или старшие преданные. Вот. Ну вот как, например, Гауранга Прабху сказал, мы пришли и нам сказали: вот идите распространяйте книги. И мы как-то шли, не смотрели ни на что, даже такого страха не было. Или просто это ложный такой энтузиазм был, или время такое. Вот. А сейчас или мы такие старшие преданные, что вот, ну, не всегда слушают, или даже дети. Вот многих родителей я слушаю сейчас. Много детей даже живут на пенсии своих родителей. Вот. Почему такое происходит? Как вот донести? И где вот вы говорили, что долг родителей, но все равно дать, как бы показать дорогу к Богу своим детям. И до скольки лет это может происходить? Вот вы сказали, что Бхактивинода Тхакур, он сразу принес своего ребенка, да, Бхактисиддханту Сарасвати, к лотосным стопам Господа. Вот. До скольки лет и где грань между вот этим долгом и контролем? Потому что сейчас много молодежи слушают,
психологию, и когда что-то скажешь, молодежь говорит, вот, ну, как бы хватит меня контролировать, вот где этот, когда мы можем обучать, чтобы это не было контролем, где эта грань? Спасибо вам огромное заранее.
Обучает бхакти, бхакти-гьяна. А обычная гьяна, она, ну как сказать, ну, нельзя сказать, что не обучает, но можно сказать, что не обучает, другими словами. То есть это, обычная гьяна – это информация. Это еще не обучение, это может быть только поиск. Поиск того, что мы должны найти. Но обучение отношениям с Богом – это только через бхакти возможно. Гьяна – это лишь поиск Бога. А бхакти – это уже служение Богу. То есть найти корень дерева или поливать корень дерева – это разные вещи. При помощи гьяны можем найти корень дерева. А вот именно обучать служению, преданному служению, нужно бхакти. Бхакти. Пробуждать добровольный интерес может только бхакти. Гьяна – это все равно какая-то форма, ну, насилие, потому что человек должен учить, должен запоминать, должен отвечать на вопрос, то есть мы должны, ну, научить человека вот таким путем, таким методом гьяны, да, как академическое образование. Не будешь учиться, не получишь диплом, то есть давление оказывается, требование какое-то. То в бхакти нет этого. В бхакти пробуждается добрая воля, то есть энтузиазм первое, да, что Рупа Госвами говорит, проявление – это энтузиазм, это желание, сильное желание продвигаться, интересуется человек, практикует. Старшие говорят, ему нравится это все. Он принимает это сердцем, да? Но это природа бхакти. А природа гьяны такова, что это контроль определенный тоже. Об этом вопрос был, да, Гандхарвика?
Ну да, понятно. То есть, ну, свое бхакти нужно развивать.
Нет, да, оно есть. Просто нужно, оно есть. Нужно применять его просто. Не забывать про это. Оно есть, есть.
Понятно.
У всех преданных есть.
Спасибо. Спасибо за вдохновение.
Пожалуйста, Ачютешвара Прабху. Бишкек Искон.
Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, читание Чанчан Прабху, мои боны. Ачютешвара Дас. Спасибо за ваше общение. У меня такой вопрос. На одном из ретритов его сейшной партии Вегьяны Гасвами Махараджа на старшей преданной матчи Матши Кришны Прии, она замечательно вас процитировала. Вопрос, какое качество преданных вы считаете одним из главных, вы сказали, что живучесть. Вот. Это очень запомнилось. И хотел вас поподробнее спросить, что это значит, как, собственно, стать таким живучим.
Как стать живучим? Больше юмора. Нужно больше юмора добавить. Не нужно материальную жизнь слишком всерьез воспринимать события, которые происходят. Ну, конечно, есть события очень тяжелые, страшные, я понимаю. Но все же больше нужно добавить юмора к этой жизни. На самом деле, если говорить о трансцендентном уровне, вот, смерти вообще не существует. Не существует. Во сне всякое может присниться. Но достичь такого уровня непросто. Непросто. Те, кто проснулся, понимают это, а те, кто спит, он не поймет этого. Ему все равно снится страшное что-то, и он может сильно переживать, влияние может быть очень сильное. Бывает, сны могут вывести человека из равновесия, некоторые сны. Особенно, если он верит снам. Он может впасть в такую кому вообще, депрессию, увидев сон какой-то. Но это всего лишь сон. И вот это явь, это тоже временные вещи. Но проснувшийся может как бы вот понимать эти вещи, различать эти моменты. А, ну, это о сильных потрясениях говорится, да? Мы ищем прибежище в трансцендентном знании. А в быту, в жизни, как таковой, нашей у нас, ну, нет таких уж потрясений. Достаточно защищены как бы эмоционально. Мантрой, просадом, у нас есть вакцина. Есть же, да, такие препараты перед операцией делают укол просто человеку, ему не страшно идти на операцию. Он с улыбкой идет, нормально, ему не все хорошо. То есть, у нас есть вакцины, вот, у нас есть мантры, если мы внимательно это делаем, то есть мы можем быть в этом сознании Кришны. И немножко с юмором нужно относиться к своей карме, к своей жизни, не к чужим страданиям, а к своим проблемам. Нужно с юмором относиться. Под этой вакциной это возможно. Так преданный выживет. Но если он с юмором относится к чужим страданиям, а к своим серьезно, он не выживет. Тогда он не выживет, это не принимает вакцину правильно.
Хорошо. Спасибо, Чайтанья Чандрачара Прабху.
Все вопросы что? Кончились, да? Хорошо.
Да, ну мы сказали три, там, да, Матаджи сама опустила руку.
Она уже спрашивала уже все.
Большое спасибо.
Спасибо всем большое, да. Шрила Прабхупада ки джай.
Джай. Шримад Бхагаватам ки джай. Его милость.
Так, а здесь что у нас?
Хари Кришна, добрый день, Мадаш. Спасибо большое за лекцию. Спасибо большое за поддержание. Хари Кришна, спасибо большое за возможность присутствовать лично на лекции духовного учителя. Гуру Махарадж, вот как-то раз вы сказали, мы сегодня много говорили о дружбе, о дружелюбии, и как-то раз фразу вот такую сказали, дружба и дружелюбие – это не одно и то же. Вот, я не помню контекста, да? Но вот как-то запомнилось, и если вот различается, да, то могли бы вы объяснить разницу, что одно, а что другое?
В дистанции разница лишь. Расстояние разница. Есть близкая дружба, есть просто дружелюбие. Несложно. Ты здесь всех знаешь в аудитории? Хорошо относишься ко всем? Дружелюбие. Или ты всех подозреваешь, что они тут делают вообще? Ты кто такой? Ты свой или чужой, нет? Понимаешь, что он говорит? Ты же так не думаешь. Ну, это дружелюбие.
Спасибо.
Вот это знаешь хорошо, и близкие отношения, это дружба. Помогаешь, заботишься.
Спасибо большое. Будем дальше еще вот один вопрос. Тоже как на лекции вы сказали, что 70-80% на лекциях, на семинарах обсуждается анархи, ханиврити. Но это неправильно. На самом деле нужно больше обсуждать не анархи, а ханиврити, а... И, короче, я не помню, что вы сказали.
Я не помню. Знания утрачены все. Бывает, что знание утрачено. Как раз тот пример. Ты не расслышал, я забыл и все.
Ну, может быть, как-то...
Может быть, ты вспомнишь все-таки?
Ну, у меня как бы логическое есть, как сказать, размышление. Просто я хотел от вас услышать. Ну, по логике, как вот я вас слушаю, я вас знаю, что больше нужно... Ну, Кришна
Катхи
давай, больше
нужно что-то. Ну, все, помочь. Ты же знаешь ответ, что ты спрашиваешь. Ты же сам отвечаешь на вопрос.
Ну, мне нужно было подтверждение.
Позвольте узнать, насколько мне помнится, если смотришь интервью Шрилы Прабхупады, там лекция может быть 10 минут, может быть 40, но самая большая, там, ну, час на полтора. А как так получилось, что мы дошли до того, что у нас лекции бывают полтора часа, и они не меньше иногда. Ну, то есть, это же получается бывает. У Шрилы Прабхупады это получается было более спонтанно, да? Что?
Ты как же ты вопрос формулировать?
Почему наши лекции длиннее, чем лекции Шрилы Прабхупады?
Мы более ленивые люди. Интенсивность, как бы духовная Прабхупада, другая совсем. Он может даже не 10 минут, может 5 минут говорить. Это произведет впечатление. Может одну фразу сказать, произведет впечатление. А мы, чтобы впечатление произвести, нам нужно больше времени. Больше артистизма и прочих вещей. Что Прабхупада думает о Кришне только. А мы еще думаем о себе, как это говорит. Как я выгляжу. И прочее. увлекаемся своей собственной речью. Тоже. Мы же люди. Но Кришна же слушает эти полтора часа. Терпит как-то нас. Подсказывает что-то. Он говорит, я же друг каждого. Прабхупада радуется, когда мы пытаемся это делать. Но в храмах там не затягивают. Там дисциплина в храмах. Там есть коменданты храма. Или президент, не дай бог, еще придет на лекцию. Он очень строго смотрит по часам, там лектор, кто бы ни был. Время пора заканчивать, все, другая программа, все. Есть власть, руководство. Так, здесь какие-то еще вопросы.
Харе Кришна всем. Здравствуйте. Я совсем новенький здесь. И могу ли я, как новенький, поделиться информацией, как меня Бог ведет всю жизнь, как привел сюда? Это будет кратко и будет очень полезная информация, для многих полезная.
Кратко это на сколько? На полтора?
Не больше 5 минут. Когда мне было 18 лет, я задавался многими вопросами, конечно, в жизни. И Бог... Так получилось, разговаривая через маму, голосом в моей голове, она три раза была в клинической смерти. И он сказал так: «Встань на дорогу чистую, любви, там будут блага все мои. Увидишь чистые сердца людей, а где-то злые, и будешь сравнивать с прошлой жизнью своей. Иди, мой сын, дорогой чистой, которую просил». И так началась моя жизнь с Богом, где по сей день я напрямую с Ним общаюсь, Он, вернее, со мной общается, это всего лишь Всевышнего. Есть еще один такой стих. «Молитесь все, вершите чудеса, цените и любите вы друг друга. Придет Господь на землю неспроста и спросит каждого за действие и слово. Цените, наслаждайтесь каждым днем, ведь времени осталось так немного. Любите прежде вы себя и Бога, ведь я есть в каждом из всех вас. Создал я вас не для плохого, создал я вас любить и уважать другого, ценить хорошее друг в друге, а не обижать. Я всех люблю, я всех прощающий, но лишь тогда, когда из вас будет зло и ерунда, а вселится в сердца любовь и сострадание друг другу. Поймете вы тогда, что я создал вас для другого, а не для зла, вселяя карту любовь в ваши сердца. Цените, наслаждайтесь каждым днем, не делая подлости и лжи. Аминь, аминь, аминь». Извиняюсь. Меня сначала Бог учил Библии, а потом я наткнулся на знания тайны царя Соломона, и Бог показал, что в Библии огромное количество знаний, которые имеют таинственное значение, и по сей день это лишь разгадываются людьми. Потом мне Бог показал Коран. Я начал его изучать, меня Бог познакомил, так по воле Всевышнего вышло, с дедушкой, который знает кое-какие знания, которые показывали ему во сне. Это называется «Хуруфуль Муката». Там есть суры, которые начинаются с таких звуков, как «Алиф Ля Мим», «Алиф Ля Мра», «Кафун Тоха Ясим». Это значение букв не знает ни один мусульманин. Но когда дедушка читает эти буквы, особенно когда есть маленькие детки, со взрослыми сложнее все, то происходит чудотворное исцеление, вплоть до разных онкозаболеваний. Вот, и так получилось, то, что потом я много, через какие знания проходил, читал, изучал, много лет такого тесного общения с Богом. И сейчас как будто год назад занимался такими практиками интересными, когда сейчас много чего открыто. Цифрология, нумерология, астрология, трансформационных игр огромное количество. Когда ты задаешь вопрос Богу, ложишь карты сначала, там ответы. Ты задаешь вопрос, а потом открываешь, там ответы. Получается так, что Всевышний управляет нашим, он знает наше прошлое, настоящее и будущее. Он знает тот вопрос, который мы зададим. И сейчас такое огромное количество инструментов общения с Богом, даже можно зайти в толпу где-нибудь на базаре, задаешь вопрос и слушаешь там, как он с тобой разговаривает, смотришь на облака, и в этих облаках тоже есть ответы, вплоть до того, что фотографируешь там даже лица, там много чего такого, то, что у меня вот в папке сохраняем. И сегодня вот по воле тоже Всевышнего приобрел много книг, и начинается новая история обучения, как было много лет в христианстве, много лет в мусульманстве. Теперь, я думаю, что много лет будет посвящено у меня обучению в индуизме и далее в других религиях, потому что я понимаю, что это все едино. И, конечно же, Кришна, Аллах, Бог, как бы ни назвали, того Творца, кто живет в каждом из нас, наверное, пойду к этому вопросу. К какому вопросу? Вот почему люди не все могут общаться с Богом? Я всем говорю, общайтесь, короче, но некоторые видят ответы, видят много чего интересного. А многие приходят и как бы говорят, давай мы через тебя все узнаем. И сидят, спрашивают. Благодарю за внимание. Извиняюсь, что мне там просто... Я не привык так на публике выступать. Что-то потрясает.
Хари Кришна. Спасибо. Спасибо. Еще у нас есть вопрос? Да.
Дополнение. Спасибо большое за лекцию. Мы говорили о долге, я посмотрел этимологию. Оказывается, происходит слово «долго». То есть часто мы люди воспринимаем долг, это кратковременно, а фактически, как вы говорили, мы в круг должны всем, в долгах, как в шелках. И если мы не успеваем, то есть рождаемся снова, мы опять в долгах. То есть долго, длина, доля, слова «должен», они однокоренные. И очень интересно немножко покопаться в русском языке, и такие открытия приходят. Долг – это долг. Это надолго. Если долгим, от них не убежишь. Спасибо.
Так, ты уже спрашивал.
Гуру Махарадж, Махуна, примите, пожалуйста. Вопрос такой, я до сознания Кришны тоже увлекался и христианством, и мусульманством, и эзотерикой. И наблюдал такие вещи, когда многие люди, они общаются с разными высшими, там, ну, как бы, высшими существами. Ну, вот, хотел бы узнать, как понять и как понять и как донести людям то, что действительно ли они общаются, да, с чем-то более приятным, или кто-то там со святыней, кто-то там и с Богом общается. Вот, как это определить на самом деле? То есть общаюсь ли я с чем-то хорошим, или это просто какой-то обман?
Связь с Богом есть у каждого человека. Сарвася чахам приди сани виштамата смертим гьяна поганам чахчас. Любому человеку это дано. Но каждый использует это по-разному. Здесь то, что мы сегодня изучаем, Шрима Бхагаватам или Бхагавадгита, говорится о чистом преданном служении. Все служат Богу, но не все это делают чисто. В этом разница, в чистоте. Вопрос очищения стоит, не просто обращение к Богу, а очищение. То есть зачем я обращаюсь к Богу? Я могу не обращаться к Богу, если мне не нравится его заповеди или его власть. Я обращаюсь к его энергии тогда, я подкупаю его энергии. Это тоже служение Богу. Но уже нечистое. И даже те, кто осуждены государством в тюрьмах, они все равно служат государству, но нечисто. В тюрьме им тоже приходится служить государству, но уже нечисто. Под неволь. Также здесь, пока есть какие-то материальные мотивы у человека, он не может понять чистое преданное служение. Общается каждый, не каждый вручается Богу. А человек может оставаться независимым при этом от Бога. Сегодня это как раз вот, ну, в природе вещей, в мире. Люди обращаются к Богу, потому что такова сегодняшняя нынешняя культура, веяние времени. Атеизм отступает постепенно. Так, регулярно происходит, погода меняется. Но при этом они остаются независимыми от Бога. верят в Бога, они могут обращаться к Богу, но живут по-своему. Как будто Бога нет. Вместо своего права оставляют быть независимым от Бога. Это не чистое служение. Чистое служение, когда человек полностью предается Богу. Да.
Она в Гималаях родилась, ее зовут Моника, она приезжала сюда подружке, и она сама доктор, такой профессиональный, и такая видящая, непростая женщина, интересная очень. Мы говорили о разные темы. Она увидела меня на рисунке Каковача и говорит, а это на рисунке Каковача? Я говорю, да. Она говорит, интересно, что там у нас в Гималаях мы даже имя боимся его произнести, потому что поклонение на рисунке, оно очень высокое, и тогда можно быть абсолютно преданным. Чистым преданным, соблюдать все стандарты и нормативы, чтобы иметь необходимость и возможность держать искажение дома, калачу на себе. Я что-то немножко напряглась. Хотя я не ставлю под сомнение авторитета.
И ты испугалась, да?
Я не то, что испугалась, но да.
Сняла калачу, нет?
На время сняла калачу. Сейчас надела снова.
Снова одела? Как ты тебя видишь, испытывает Кришна? То преданное, то непреданное, то преданное. Предаваться или не предаваться, предаваться или не предаваться.
Потому что я же понимаю, что я не высоких стандартов.
Я тоже не высоких стандартов. Что мне делать? Снять в Тулусе?
С другой стороны, кто меня занимает? Есть милые господи черта. Мне все путается.
Мы не поклоняемся Господу Нарисимхе напрямую. Мы не поклоняемся Раде Кришне напрямую. Мы не делаем такой глупости. Это невозможно. Кто там такого уровня находится, что он напрямую поклоняется Радхе Кришне или Нарисимхадеву? Через Господа читал. По милости Гуру Парампары это возможно, по-другому невозможно. Если человек не в Парампаре, это невозможно. То есть он должен получить посвящение Парампаре. Поэтому Прабхупада нам дал и поклонение Господу Нарисимхе, Радхе и Кришне, потому что есть Парампара, есть преемственность, которая как бы нас благословляет на это. Но с точки зрения нашей личной квалификации, мы не квалифицированы, чтобы делать это. Есть пример. Прабхупада его приводит. Вы знаете этот пример. Есть мастер-электрик. Он мастер. Может быть, даже имеет высшее образование. Инженер-электрик, хорошо. Он знает все эти сложные системы, как установить трансформаторы, проводники, там фазы, все эти возможные, сложнейшие системы, включение, переключение, он может это. Он знает в совершенстве. Ученик не знает этого еще в такой степени. Но если он просто, послушно выполняет волю мастера, результат будет точно такой же. Это Гуру Парампара. Мы многого не знаем, но мы послушны воле своего духовного учителя. И результат будет точно такой же. Мы сможем обрести таким образом знания. Поэтому без принятия духовного учителя мы не можем приблизиться к Богу непосредственно. Мы можем на расстоянии об этом думать, в независимом положении оставаться всегда, поторванным. Кто живет с Богом прямо сейчас в материальном мире? Таких людей можно найти. Иисус, когда ему было 12 лет, он затерялся в храме. С матерью пришел в храм. Народу там было много. Ну и там храм, там молитвы, там жертвоприношения всевозможные совершаются. Там много чего происходит в храме. Она его потеряла в толпе. И искала, бегала. Вдруг обнаружила там целая толпа, а в центре стоит ее 12-летний Иисус. И проповедует. Ему говорят, тут мать твоя сбилась с ног, по всему храму бегает. И тут вот. Он говорит, а кто? Говорит, мне мать и отец. Она говорит, мать и отец это Всевышний. Где такие люди сегодня? Мы уже согласились, признали, что такой человек в единственном числе существует. Таких больше нет, не быть не может. Но он говорил другие вещи. Каждый должен быть таким. Это для каждого человека. Осознать свою связь с Богом, лично, непосредственно. Но как это сделать? Ну, сделать это правильно через Гуру Парампару, не через свое самомнение.
А если все вопросы, секунду.
Вопрос такой. Подскажите, как развивается ученическая позиция? Как она наступает? От чего зависит? И как ее поддержать?
От чего зависит?
В том числе, спрашиваю. Как началась ученическая позиция? То есть от Ишвары к ученику и как
она развивается? Это вопрос Ютуба, да, как началась ученическая преемственность этой позиции от Господа Брахмы, описывается это в Бхагавата-пуране. Первый ученик и учитель — это Господь Брахма, Творец Вселенной. Он является Богом, Верховной Личностью, относится к Джива-Таты, к категории обычного живого существа, но наделен огромным могуществом Творца. Он получает знания изнутри сердца. Первое живое существо получает шрути. Называется шрути способ. Услышанное свыше. Так начинается Священное Писание. Не от человека, а услышанное свыше. Вот он первый в цепи ученической преемственности. Потом он передает это Нараде, своему сыну. Нарада поклоняется Брахме как духовному учителю, как отцу одновременно. Через эти любовные отношения преемственность переходит в сердце Нарада. Это неформальная передача знаний. Должны быть очень близкие духовные отношения. Полное доверие, полная чистота. Ничего корыстного. Нарада также передает Вьясадеве. И так далее до наших дней. Это очень просто. Знание должно не искажаться. В сердце оно не искажается, оно искажается в уме. Если ум не под контролем, знание нельзя передать. Если человек что-то выдумывает на почве того, что он слышит, это уже искажение. Все они ездят как почтальоны. Получил, передал то же самое послание. Не добавляя, не уменьшая ничего. Это чистое преданное служение. Это прапа. Когда оно прерывается, где-то падает, приходит в упадок, восстанавливается заново через приход аватара или какого-то великого пророка. Сегодня знание утрачено в мире. Преемственность нарушена. Мы Господь читаем, говорит, нужно распространять, нужно восстановить. Это движение Сознания Кришны предназначено, чтобы восстановить преданное служение в мире. Это Прабхупада создал эту жизнь. Мы просто участвуем как слуги. Как слуги Прабхупады.
Ну, конечно, можно вопрос еще? Вот это Прабхупада, где там описывается, когда Прабхупада тело оставлял, он потом очень как-то сожалел, что он называл в течение всей жизни учеными, ученых, негодяями и все остальное. Когда к нему приходили его братья духовные, он тоже просил у них прощения за то, что он тоже был с ним очень строг в выражениях. Но в его выражениях не было уже ничего страшного с точки зрения проповеди. Это такой инструмент, который как бы был необходим. Почему были у него сожаления?
Есть Уттама платформа и есть Мадхьяма платформа. Когда преданный проповедует, он занимает платформу Мадхьяма. Мадхьяма, ниже. Уттама – это самая высокая платформа преданности. Там он не различает, кто преданный, кто не преданный. Все преданные. С этой платформы он понимает, что ошибка была назвать кого-то непреданным или демоном. И просит прощения. что Уттама видит всех преданных, кроме себя самого. Но если человек проповедником становится, он должен спуститься на платформу ниже и различать, критиковать эти вещи. Вот есть демоны, а есть преданные. Даже Кришна это говорит в Бхагавад-гите. Хотя для него разницы нет. Он дает это для проповеди, чтобы людей защитить от деградации. Для людей важно. Утром можно общаться с кем угодно и как угодно. И есть что угодно, его это не осквернит. Да. А обычный человек, если будет подражать Уттама, он в ад пойдет вообще. Шива может любить океан яда. Обычный человек не сможет этого сделать. Не надо подражать таким вещам. То есть на уровне Мадхьяма он должен объяснить, что для человека опасно в этом мире и что нужно принять. Для Уттама не существует уже разницы между духом и материей. Но когда вы проповедуете, вы не должны Уттама проповедовать. Вы все тут совершенные, для вас нет разницы, можете пить яд, разводиться, какая разница. Это будет страшная вещь. Подделка. Проповедь должна быть конструктивна, чтобы ее предназначить, поднять людей с низшей гун природы на высокий уровень, а с высокого уровня уже можно в трансцендентную область, последовательно. И когда Прабхупада уже уходил, он, конечно, был Уттама. Он уже закончил свою проповедь. И к нему приходили его братья духовные. Он сказал, я вас критиковал, простите меня. Он должен был это сделать, как Мадхьяма. Иначе бы это движение не состоялось. Но даже через это служение просил прощения, смотрите, потому что это Уттама. Он в степени совершенно.
Такой вопрос. Вот вы сказали Уттама, да, он просит прощения и осознает себя самым, ну, то есть непреданным. А как вот из крайности в крайность уйти? То есть какое здоровое состояние должно быть у преданного, чтобы, вот, знаете, некоторые уходят там самобичевание, там, вот я непреданный, там, а у меня не получается там чисто святые имена повторять. Да, я не буду, я лучше буду 4 круга чисто повторять, чем 16, да? Ну и прочие всякие там, кто-то какие-то мало там снимает, что я недостойный этого. Ну вот, как не завалиться вот в другую?
Нужно слушать духовного учителя, не своего. Почему преданный принимает такое решение, если у него есть духовный учитель? Если он дал обещание. С чего ради это? Это что, такая скромность? Сверхъестественная. Потрясающе просто. Высший духовный учитель его скромно смотрите. Он должен духовный учитель слушать. Я же ученик. Я не должен ничего от себя говорить. Я ничего не знаю вообще. Я передаю то, что говорит Гуру Парампара. Я понятия не имею, о чем я говорю. Но знание проявляется у говорящего и слушающего. Вот что происходит. Вы можете знать, что такое электрический ток, можете не знать, но подключайте, свет есть, можете не знать, я не знаю. Я честно скажу, я не знаю, что такое электрический ток. Я общался с учеными, они тоже не знают. Они предполагают, что это так или эдак, но они не знают, что это такое. Но все пользуются электричеством. Если мы не знаем, что такое электрический ток, то вы думаете, мы понимаем, что, о чем мы говорим сейчас. О Боге. Но свет есть. Вот такая вещь. Кришна знает, мы ничего не знаем. Нам дадут знания, мы знаем. Не дадут, мы не знаем. Утром знаем, уже ночью ничего не знаем. Уже без памяти лежит. Утром снова нужно идти на Бхагавад, чтобы что-то прояснить. Что мы знаем вообще? Не гордитесь, пожалуйста. Ну-ну-ну.
Гуру Махарадж, вот вы сегодня тоже эту тему озвучивали, да, что материальное сознание – это определенная форма безумия. А Господь, Кришна, Он уважает нашу личную волю, нашу добрую волю.
Что делает? Уважает?
Ну как, признает наш выбор.
Выбор, да.
Это добрая воля. Вот. И как это сочетается? То есть безумцу ему, в принципе, не дают выбора. Потому что он не может, он только навредит себе и окружающим. А как вот...
Нет, есть же разные степени есть безумства. Не отрицаю все в одну категорию. Есть деструктивные люди, да, их, конечно, изолируют. Но опасные социальные люди. А есть послушные сумасшедшие. Они могут выполнять работу какую-то механически всю жизнь. Бездумно. Это тоже сумасшествие. Ну и для пользы дела используют просто другие. Все в той или иной степени безумны, но пока это можно как-то организовать, это приемлемо, а если уже нельзя организовать, тогда уже принимать какие-то насильственные меры. Разве не так? Людей заставляют жить в этом мире. Каждый хочет жить в другом мире, в своем мире. Ну, их заставляют жить в этом мире. Все заставляют. Потому что нет разума развитого. Вот эта лошадь хочет возить вот эти телеги. Спросите ее. Она честно скажет, надоело уже. Если так задуматься, то постоянно нужно везти, не зная куда, не зная что, и кнутом постоянно. Если дать немножко разума, она ответит, что мне не нравится это. Они радуются, когда их отпускают на луг и начинают бегать, там радоваться, вот, и запрягают, стоят несчастные. Никому не нравится. Но должен делать, иначе кормить не будут. Потому что разум не развит. Они ведут быка на бой. Но что думаете, бык он сильнее человека, он может дать ему такой отпор. Он легко может убить человека. Но чего он не делает этого? У него разум меньше. Он не понимает, куда его ведут. Человек пользуется этим. Вот и все. У нас достаточно силы, чтобы жить самостоятельно. Правильно. А мы вынуждены разделять грехи этой системы. Нас заставляет, потому что у нас не развит разум. Но каждый из нас хочет жить в другом мире.
А еще ситу можно? Вы упомянули о развитии патриотизма. Прабхупада очень любил Индию и любил ее патриотов. Что означает патриотизм для сознающих Кришны?
Истинный патриотизм означает, что вы распространяете сознание Кришны. В своей любимой стране, которую вы любите, в своей семье, самое лучшее даете. Самое лучшее. Берете самое лучшее и даете, вот, развиваете в своей семье, в своей стране. Это патриотизм, это любовь. Не так, что вся страна деградирует, а вы гордитесь, потому что вы патриот. А чем вы гордитесь? Названием так? А качество, погодите, где? Надо заботиться о качестве своей семьи, своей страны, своей земли. Есть патриоты в невежестве. Они вроде заботятся, но получается плохо. Вредно получается. Землю все отравили. Вроде как патриоты и хотели улучшить что-то, но в невежестве. Есть патриотизм в страсти. Только русский народ или только казахский народ. Все остальные неважно. Это в страсти патриотизм. Ну, а в невежестве там бывают вообще такие, знаете, проявления нацистские, страшные сами патриотизм, тяжелые. Благость означает, что вы даете самое лучшее, откуда бы оно ни пришло, своей семье, своей земле, своему народу. Если вы нашли где-то истину, неважно где, вы должны дать это своим близким людям и своей земле. Это долг каждого, кто живет в каком-то месте. Это высшее служение своему народу, своей земле, своим близким. Если вы отец, вы должны спасти свою семью, говорит. Если вы не можете спасти свою семью, вы не должны становиться отцом. Это патриотизм, огонь благости. А в страсти это просто прослышается какая-то одна нация выше другой. И в невежестве это уже нацизм, уже фашизм, уже страшное проявление. Так сказать, патриотизма такого. Патриот кто-то любит. Так выглядишь, что уже готова туда прийти. Представь, что у тебя есть много вот таких отделений. Вот. Вайкунтха. Даже Галока есть. Галока, Вайкунтха. Высшие планеты. Средние планеты. Низшие планеты, адские планеты. Вот перед тобой вот такие есть резервуары, в которые ты иногда что-то представляешь, какие-то поступки. Для адской планеты что-то сделать сегодня, хорошо. Я об этом подумал. Но ты же сделала чуть-чуть, пока. Но одновременно сделай что-то для Вайкунтхи, что-то для преданных сделай. То есть ты наполняешь эти резервуары. И когда ты оплатишь уже свою дорогу в ад, только тогда ты поедешь туда. Когда уже банк накопится, сумма достаточная. Люкс там или плацкарт, или авиа. Но ты же не накопил еще, так я понимаю. Потом, ты же нейтрализуешь какие-то вещи. Если ты делаешь что-то, скажем, для Вайкунтхи, у тебя уменьшается карма материальная. И так получается очень сложная система для твоего понимания. Но ты прочитала сегодня, что ты сделал такой проступок, пойдешь в ад. Ты буквально поняла это. Но ты же делаешь много разных других поступков. Еще не посчитала?
Не посчитала.
Да, да, да.
Я просто подумала, что все-таки, ну, на веру здесь, вот Прабхупада сказал, и как-то есть вера в том, что все нейтрализуется благодаря.
Что-то нейтрализуется, что-то не нейтрализуется. Не будьте наивны. За что-то мы должны ответить.
Ну, то есть, все-таки путешествие на те планеты тоже?
За ошибки, да, ошибки прощаются. Оскорбления, мы ответим за все оскорбления.
Там жуткий список.
Вот ну, как ты быстро пройдешь его там, экспромтом таким, как экстерном. Ты же преданный. Преданному даже не нужно попадать в ад. Кого-то можно наказать, это грубых материалистов нужно наказывать долго в аду, они даже там не смиряются. Даже в аду. Это сильные такие люди, материалистичные, демоничные. А преданный настолько тонко устроит сознание, что ему достаточно показать этот ад. Все. Он будет потрясен до глубины души. Будет наказан уже. Сколько есть людей, если они имеют какое-то развитое сознание, сколько говорили, они один раз бой не увидели, и мясо перестали есть навсегда вообще. Просто один раз увидели. Другие там работают нормально. Это просто сознание. Развитое сознание. Один поступок сделает греховный праведник и все же будет себя считать грешником. Один праведный поступок совершит грешник и будет все время себя считать праведником. Что преданность, другая психология, другие формы, как бы, ну, воспитания и образования, так сказать. И что касается женщин, вообще в шастре говорится, их никогда не наказывают сурово. Запрещено. Это редчайшее исключение. Вся ответственность лежит на мужчинах в основном. Женщины и дети признаются на одном уровне. Их не наказывают за проступки серьезно. Они находятся под защитой, этого достаточно.
А если они такие независимые, там вот Иисус, например, райские низшие планеты, разные категории женщин, там гулящие, какие-то еще, вот есть независимые, а мы тоже независимые, я тоже независимая такая.
Мы сейчас говорим о преданных. Ты права, что в принципе весь мир именно копилку ада накапливает. И уже достаточно много. Уже достаточно много. Если взвесить как бы эти все вещи, уже по идее должно быть больше разрушений, чем мы видим. Еще больше. Поскольку есть движение Господа Читания, они могут вместить и поймать, что, понять, что происходит. Почему нет конца света? Давно должен быть. Ни один ясновидящий не предсказал движение Господа Читания. Оно вот на глазах. Потому что у них нет духовного видения. Это вне компетенции. Вот. Хотя Кали-юга налицо, и с точки зрения как бы кармы должны быть больше разрушений. Гораздо больше. Но есть одно смягчающее обстоятельство. Появляются преданные Богу люди. Настоящие преданные. И что-то меняется. Что-то меняется. Что-то добавляется особого в этот мир. Хорошо, что Прабхупада кинет.
Да. Да.